Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 23 мая, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. В Корякии произошло новое мощное землетрясение. По предварительным данным, пострадавших нет. Очередной митинг в Москве намерены провести сегодня обманутые вкладчики. Евросоюз и США признали референдум о независимости Черногории соответствующим демократическим нормам. В Корякии сегодня произошло землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Как передает Интерфакс, в поселке Теличики вновь нарушены системы жизнеобеспечения, недавно налаженные после предыдущего сильного землетрясения 21 апреля. Многие жители поселка были эвакуированы. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Оргкомитета обманутых соинвесторов Анастасия Антонычева. По ее словам, акции протеста будут продолжаться, поскольку люди успокоятся только тогда, когда получат свои квартиры. Это цитата. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным самих вкладчиков, в России насчитывается более 200 тысяч пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая около Сочи. Прибор, записывавший разговоры экипажа, передан для расшифровки специалистам, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Поиски второго черного ящика, который должен содержать информацию о работе систем самолета, продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Такое же мнение выразили и США. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил.
Мы приветствуем мирное, демократическое и открытое проведение референдума и поздравляем народ Черногории с тем, как ответственно он подошел к голосованию.
Говорил представитель американского Госдепартамента. Лидеры балканских стран уже поздравили Черногорию с обретением независимости. По предварительным данным, за выход из Союза Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. На юге Афганистана в провинции Кандагар во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей. В ночь на понедельник силы коалиции нанесли удар по населенному пункту, в котором укрывались талибы.
Силы коалиции начали операцию в ночное время, в ночь на понедельник. Боевики бросились спрятаться по домам. При бомбардировке в результате 16 мирных жителей погибли и 15 были ранены.
Сообщил губернатор провинции Кандагар. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. В городе Мусаиб к югу от Багдада жертвами взрыва мины, заложенной на обочине дороги, стали 4 человека. В самом Багдаде взорвался заминированный автомобиль, убиты 5 человек. В провинции Анбар в бою убит американский морской пехотинец. Между тем, в Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы высказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. На пресс-конференции с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики Блэр, в частности, сказал:
«Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы. Но это новое начало, и мы хотим того же, что и вы, чтобы Ирак и иракский народ взяли собственную судьбу в свои руки и сами написали следующую главу своей истории».
Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. Израиль намерен продолжить оказание гуманитарной помощи палестинскому народу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В рамках Международного экономического форума в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошла встреча главы израильского МИДа Ципи Ливни с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. После встречи Цепеливни заявила, что Израиль не отождествляет администрацию Аббаса с правительством Хамас и намерен продолжать оказание гуманитарной помощи палестинцам. Не карать палестинцев за их выбор, оказывать палестинскому народу гуманитарную и экономическую помощь – политика нынешнего правительства Израиля. Эти вопросы также были частью наших дискуссий с Махмудом Аббасом. По оценке членов палестинской делегации, встречу в Шарм-эш-Шейхе нельзя назвать успешной, так как на ней не шла речь о возобновлении двусторонних отношений. Израиль прервал официальные контакты с палестинской стороной после прихода к власти радикального движения «Хамас», отрицающего право Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру – Организацию за демократию и развитие – ГУАМ. Документы организации будут подписаны в Киеве во второй день саммита стран ГУАМ – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. По словам главы МИД Украины Бориса Тарасюка, отныне ГУАМ будет субъектом международного права, изменится и его структура. Участники встречи в Киеве обсудят также перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью нашей радиостанции.
Саммит ГУАМ имеет важное значение, поскольку должен принять ряд конкретных решений. Будет подписано соглашение о режиме свободной торговли между странами, входящими в ГУАМ. Подобный договор существует в рамках СНГ, но он не работает. Конечно, было бы желательно, чтобы к нашему соглашению присоединилась Россия. Вступление в силу такого договора позволит перейти от слов к делу.
Говорил Михаил Саакашвили. Помню основные новости к этому часу. В Коряке произошло новое мощное землетрясение. Европейский Союз и США признали референдум о независимости Черногории.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И о погоде. На большей части европейской территории России атлантические циклоны и их атмосферные фронты удерживают неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Но дожди надолго не затягиваются, а благодаря западному и юго-западному ветру погода вполне теплая, соответствующая климатической норме. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 22-24 тепла, по области 20-25. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, днем юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-15.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Итоги референдума в Черногории. Безопасность людей на воде. Фильм «Код да Винчи» – лидер американского проката.
Организация ГУАМ будет преобразована сегодня в новую структуру «Организацию за демократию и развитие ГУАМ». Документы этой организации будут подписаны в Киеве участниками саммита стран ГУАМ, то есть Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. По словам главы МИД Украины Бориса Тарасюка, ГУАМ будет субъектом международного права, изменится и его структура. Создание ГУАМ в новой форме будет главной темой сегодняшнего утреннего эфира. С этим событием связан и наш опрос, который мы обращаем сегодня слушателям Радио Свобода. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам этого часа. Сторонники независимости Черногории продолжают праздновать победу на референдуме, однако окончательные итоги голосования все еще не объявлены. Согласно предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, за отделение Черногории от Сербии высказались 55,4% граждан. Это чуть больше необходимого минимума. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куе.
Центральное празднование победы на референдуме прошло понедельник в древней столице Черногории Цетине при участии государственного руководства. Множество черногорских флагов, национальная музыка и салют сопроводили окончательный распад того, что осталось от Югославии. Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза с Сербией отказываются признавать результат. Они потребовали снова подсчитать все голоса и проверить предварительные итоги. Однако за проведением референдума и подсчетом голосов следило много местных и иностранных наблюдателей. И все они утвердили, что плебисцит прошел в соответствии с высокими европейскими стандартами. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже определил приоритеты самостоятельной Черногории.
Полная интеграция Европейский Союз и НАТО остается стратегическим национальным приоритетом Черногории. Другой наш приоритет – это продолжение сотрудничества с Сербией и определение наших отношений на новых основах. Известно, что правительство и другие государственные органы Черногории в течение последних нескольких месяцев предлагали провести переговоры с правительством Сербии о наших будущих отношениях. Но правительство Сербии отказалось от диалога. Но на первом месте по важности для нас преодоление политического раскола внутри Черногории.
В Белграде сообщается, что президент Сербии Борис Тадич по телефону разговаривал с Мило Джукановичем, а во вторник, после встречи с главным представителем Евросоюза на референдуме, словацким дипломатом Мирославом Лайчаком, государственное руководство Сербии выскажет свое отношение к исходу черногорского плебисцита. Два дня официальный Белград хранил молчание. Ая Куге, для Радио Свобода, Белград.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Наступление навигации и приближение летнего сезона вновь делает актуальной проблему безопасности людей на воде. В прошлом купальном сезоне в водоемах Петербурга утонуло 215 человек. А в связи с настоящим бумом на приобретение маломерных судов, безопасность их эксплуатации также вызывает много нареканий со стороны государственной инспекции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербурге очень много водоемов, где люди летом традиционно купаются и отдыхают. Но только 33 из них зарегистрированы официально как места массового отдыха, купания, туризма и спорта. Безопасность отдыхающих обеспечивают 28 спасательных станций, оснащенных современными техническими средствами и укомплектованных квалифицированными специалистами. Но в последние годы на эти станции обращалось мало внимания, говорит начальник государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Константин Пашинский.
Пожалуй, только курортный район какие-то средства выделял и приобретал технику для производства спасательных работ. Остальные районы, для них это была обуза очень большая. Нам приходилось всегда бороться, ругаться с руководством, но, к сожалению, на нее смотрели по остаточному принципу. Осталось немножечко денег, может, вам и дадим.
Петербуржцам все больше нравится не просто плавать, но плавать на собственных маломерных судах. Таковых в городе зарегистрировано больше 30 тысяч. Константин Пашинский говорит, что в этом отношении город переживает настоящий бум и что водные магистрали уже сильно перегружены.
Каналы, они перенасыщены, перегружены судами. Это стало представлять серьезную уже опасность и сложность для навигации, для перевозки. Та же фонтанка и каналы, они давно не углублялись, не прочищались хорошо. Очень узкий судовой ход. И такое количество судов, появилось большое количество именно таких крупных судов, которые перевозят по 50-70 человек. Там очень сложно маневрировать. Я неоднократно уже выступал с предложением, что необходимо ограничить количество причальных мест. Вот, например, в Венеции есть гильдия гальдоньеров, так они установили четко цифру 200 гондол. Дол, не более. Ну, наверное, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию, во-первых, а во-вторых, это безопасность.
Нельзя говорить о безопасности без хорошей подготовки судоводителей.
До недавнего времени только в Санкт-Петербурге была по-настоящему школа по подготовке судоводителей маломерного флота. Большая беда в том, что нас окружает Ленинградская область, Новгородская область, куда можно было сесть на машину, через 2 часа приехать и купить себе удостоверение. Сейчас с переходом в МЧС ситуация меняется. Начал достаточно активно работать ОСВОД, который открыл множество различных школ.
Правда, подготовка там пока слабая. Предполагается, что во время саммита с 13 по 18 июля движение судов в акватории Невы и Финского залива полностью закроется. С каждой стороны может скопиться по 500 судов, ожидающих пропуска в Финский залив и обратно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Новое землетрясение силой более 7 баллов произошло во вторник в Корякии. Пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушены системы жизнеобеспечения. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, возможен ли парад суверенитетов в связи с итогами референдума в Черногории. Участвует корреспондент белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влахович и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве, и сейчас на волнах Радио Свобода, как обычно, мы представляем вам выпуск новостей спорта. Начну его с самой свежей новости. Это хоккей, Национальная хоккейная лига. Совсем недавно завершился очередной матч в серии плей-офф, то есть розыгрыша Кубка Стэнли. Каролина на своем льду выиграла у Баффало со счетом 4-3. Это был полуфинальный матч Восточной конференции. Счет в серии сравнялся 1-1. Напомню, что сегодня в программе еще два матча в Национальной баскетбольной ассоциации, пока они не завершены. В понедельник руководство футбольного клуба «Спартак Москва» объявило о том, что на посту главного тренера утвержден Владимир Федотов. Напомню, что под руководством Федотова «Спартак» сыграл 3 матча в нынешнем чемпионате России и 3 в Кубке страны, в том числе и в финале, проигранном «Спартаком» ЦСКА. Помогать Федотову будет Сергей Родионов, а Станислав Черчесов с 1 июня приступает к выполнению обязанностей старшего менеджера и спортивного директора клуба. Контракты с Федотовым и Черчесовым будут подписаны в конце недели после заседания Совета директоров «Спартака». Предполагаемый срок действия контрактов – 1,5 года. Таким образом, опровергнут слух и предварительная, так сказать, новость о том, что Станислав Черчесов станет главным тренером известной московской команды. На международном турнире по футболу в Тулоне, в котором участвуют молодежные сборные, где возраст игроков не старше 20 лет, вчера прошли полуфинальные матчи. Сборная Португалии уступила команде Голландии 0-1. Команда Франции со счетом 2-0 победила сборную Китая. В Дюссельдорфе проходит командный чемпионат мира, кубок мира, скажем так, по теннису. Вчера обладатель Кубка Дэвиса сборная Хорватии победила сборную США 2-1. В другом матче синей группы сборная Чили выиграла у команды Испании 3-0. В красной группе теннисисты Германии победили соперников из Италии. Чехия нанесла поражение Аргентине. Оба этих матча завершились со счетом 2-1. В понедельник стартовал женский турнир в Стамбуле. В первом круге встречалась россиянка Ирина Котова с голландской спортсменкой Микаэлой Крайчик. Коткина из-за травмы не смогла продолжить борьбу, и во второй круг вышла голландская теннисистка. Француженка Амелия Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Надежда Петрова, третье – Жюстин Анен Арден из Бельгии. В десятку лучше входят еще 4 российские теннисистки – Светлана Кузнецова 4-я, Мария Шарапова 5-я, Елена Дементьева 7-я, Динара Сафина 10-я. Швейцарец Роджер Федерер, который был назван лучшим спортсменом года, возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, третьим идет хорват Иван Любичич. В пятерке лучших также аргентинец Давид Налбандян и испанец Томми Рабреда, а россиян Николай Давиденко с 8 места переместился на 9. В понедельник состоялся второй тур 37-й Всемирной шахматной олимпиады. Она в эти дни проходит в Турине. Мужская сборная России разгромила сборную Латвии со счетом 4-0. Россиянки выиграли у соперника из Казахстана 2,5 на пол очка. Вчера состоялся 15-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия. Дистанцию протяженностью 182 километра между городами Мергоцца и Брешия быстрее всех преодолел итальянец Паоло Беттини. На финише он опередил Олафа Поллока и Роберта Форстера из Германии. В общем зачете лидирует итальянец Иван Бассо, за ним идут испанец Хосе Энрике Гутьеррес и итальянец Паоло Савальделли. В понедельник состоялся первый матч серии за 3 место первенства российской баскетбольной суперлиги. Динамовцы в Санкт-Петербурге нанесли крупное поражение соперникам из подмосковного клуба «Химки» 77-80. А сегодня проходят полуфинальные матчи в западной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас Сан-Антонио проигрывает Далласу 74-81, а матч «Феникс-Лос-Анджелес-Клиперс» еще не начался. В обеих сериях счет пока 3-3. И в завершении О том, что легендарный марокканский бегун Хишам Эль-Геруш сообщил о завершении спортивной карьеры. Двукратный олимпийский чемпион сообщил об этом на специальной пресс-конференции в Касабланке. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете Радио Свобода. Альянс за биобезопасность распространил информацию о том, что 15 мая мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, запрещающее использовать трансгены в питании детей в школах и детских садах. О том, насколько это сообщение соответствует действительности и какие документы были подписаны в московской мэрии, моя коллега Марина Катес беседует с руководителем генетической программы Greenpeace Россия Натальей Олеференко.
Действительно ли случилось такое событие, и мэр Москвы запретил использование трансгенов в учебных заведениях?
Если бы это уже произошло, я думаю, мы бы все радовались. Но, к сожалению, пока Лужков только дал поручение разработать данный закон и соответствующие программы, которые направлены будут на упорядочение на территории города Москвы производства и оборота пищевых продуктов, содержащих генноинженерно-модифицированные организмы. То есть процесс создания такого закона, безусловно, сейчас имеет место быть. Существуют уже первые варианты, которые обсуждаются с различными департаментами в мэрии, но его вступление в силу можно ожидать не ранее, чем осенью 2006 года. Там будет содержаться достаточно большой блок по разработке знака для маркировки генномодифицированных продуктов. Также сейчас разрабатывается программа по дополнительному тестированию таких продуктов и по публикации и обнародованию результатов этих тестирований. И то, что самое главное, сейчас делаются попытки разработать систему, которая бы максимально снизила использование трансгенных продуктов в детском питании. К сожалению, в рамках российского законодательства запретить в одном субъекте Российской Федерации производство и использование трансгенных продуктов питания сейчас достаточно сложно. Многие считают, что это нереально. Ищется форма, которая позволила бы снизить объемы трансгенных источников, которые используются при производстве детского питания.
Почему московские власти озаботились именно этим вопросом и именно сейчас?
Ну, это не произошло именно сейчас, поскольку с таким требованием общественность выступала и 2 года назад, и в прошлом году, и об этом сейчас активно говорят в преддверии обсуждения федерального закона, то есть технического регламента, который будет регулировать использование трансгенов в детском питании. Вопрос разработки такого закона сейчас очень актуален. Я думаю, если удастся реализовать хотя бы часть тех инициатив, которые предусматриваются, это значительно улучшит ситуацию на рынке трансгенных продуктов и сможет защитить детей до школьного возраста от попадания таких продуктов на их столы. Комплекс тех мер, которые будут заложены в постановлении правительства Москвы, в законе, он приведет к тому, что априори рынок продуктов детского питания станет чистым, станет зоной свободной от ГМО. Запрета государственного не будет, но рынок очистится в силу того, что школы сами будут отказываться, детские сады сами будут отказываться, а потребители уже давно отказались, 95%, как показывают опросы населения, не покупали бы продукты, если была бы маркировка.
С руководителем генетической программы Greenpeace России Натальей Олеференко беседовала Марина Катес.
В Москве 6:23. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Американский законодатель защищается от обвинений во взяточничестве. Тревога на американских финансовых рынках может сулить серьезные неприятности России. Мексика переезжает в США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в офисе американского конгрессмена. Уильяму Джефферсону, представителю Луизианы, не предъявлено никаких обвинений, но известно, что он является объектом следствия по подозрению в получении взяток. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
По сообщению судебных органов, член Палаты представителей Конгресса от штата Луизиана, демократ Уильям Джефферсон, в отношении которого ведется расследование ФБР по делу о взяточничестве, был заснят на видеопленку в момент получения $100,000. Деньги летом прошлого года ему передавал законспирированный осведомитель ФБР, после чего агенты ФБР произвели обыск в доме конгрессмена конгрессмена и нашли там 90 тысяч долларов из этой суммы. Деньги, завернутые в фольгу, были спрятаны в домашнем продуктовом морозильнике Джефферсона. Полагают, что законодатель принимал взятки от американских телекоммуникационных компаний за помощь в получении контрактов в Нигерии. Ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений, а сам он продолжает отрицать совершение каких-либо противоправных действий. В минувший уикенд агенты ФБР обыскали офис конгрессмена Джефферсона на Капитолийском холме. Беспрецедентный обыск офиса действующего конгрессмена заставил экспертов заговорить о назревании еще одного потенциально шумного дела о коррупции в рядах законодателей. Какова природа таких скандалов? Об этом я спросил эксперта в области публичной политики, профессора Дартмутского колледжа Линду Фаулер. Это результат повышенной активности Министерства юстиции, которое явно бросило дополнительные силы на расследование подобного рода, особенно после шумных разоблачений попыток подкупа законодателей лоббистом Джеком Эйбрамовым, говорит политолог, профессор Дартмутского колледжа Линда Фаулер. Побочной жертвой этих усилий ФБР стал Том Дилей, покинувший пост лидера республиканского большинства в Палате представителей под давлением обвинений в незаконном финансировании политических групп. Сомнения в неподкупности наших законодателей были всегда. Это нормальный скепсис в демократическом обществе. В 80-е годы агенты ФБР под видом арабских шейхов пытались подкупить законодателей от обеих партий в обмен на законодательную помощь в Конгрессе. Были, конечно, вопиющие случаи, например, дело Джеймса Трафиканта, посаженного в тюрьму по 10 эпизодам, включая взяточничество, вымогательство и уклонение от налогов, или Рэнди Каннингема, получившего в прошлом году 8 лет за откровенное взяточничество. Такие эпизоды привлекают всеобщее внимание. Но, на мой взгляд, они отражение работоспособности системы контроля. Что сегодня действительно представляет опасность, это практически неконтролируемая деятельность лоббистов. Тем временем конгрессмен Джефферсон обвинил ФБР в превышении полномочий во время обыска его офиса и заявил о своей невиновности, хотя, по словам представителей ФБР, двое из якобы подкупавших его предпринимателей сотрудничают со следствием в надежде добиться смягчения приговора.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник курсы акций на американских фондовых рынках продолжили падение. Третью неделю подряд основные рыночные индексы на Уолл-стрит идут вниз. Цены акций вернулись к уровню конца прошлого года. Рынок не стабилизирует даже падающие цены на нефть и другие природные ресурсы. Эксперты призывают готовиться к худшему и предупреждают о том, что особая опасность может грозить развивающимся странам, в том числе России. Я попросил прокомментировать ситуацию на мировых рынках экономиста, президента Фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. Как можно объяснить то, что выглядит подобием крушения рынка? Впервые ведь за 5 лет курсы акций откатываются столь далеко. После нескольких лет беспрецедентно низких кредитных ставок, обеспечивших выход из рецессии 2001 года, Федеральный резервный банк начал 2 года назад поднимать учетную ставку, затрудняя доступ к кредиту, в надежде предотвратить инфляцию. Кредит стал заметно дороже, но при этом, тем не менее, согласно последней статистике, появились первые признаки инфляции, которая считается самой большой опасностью для экономики. Инвесторы в данный момент явно склонны видеть все в негативном свете. То есть Федеральный банк будет продолжать ограничивать доступ к деньгам, экономический рост замедлится, и это не обещает ничего хорошего финансовым рынкам. Иными словами, мы сейчас наблюдаем за первыми последствиями подъема кредитной ставки. Эти страхи сильно отразились на ценах на природные ресурсы. Они рухнули в сравнении с недавним пиком. Кое-кто даже заговорил о том, что наконец-то лопается пузырь искусственно вздутых цен на нефть и металлы. Такое возможно? Когда цены настойчиво идут вверх длительный период, легко привыкаешь к мысли, что это новая неоспоримая данность. Я прекрасно помню, как в начале 70-х западный мир был в плену апокалиптических предсказаний о нескончаемом росте цен на нефть и экономической стагнации. Цены действительно росли 6-8 лет. Потом началось почти 20-летнее их падение, благодаря экономии, внедрению новых технологий и развитию новых источников нефти. Нам стоит этого ожидать и сейчас. Мы уже видим, что в США потребление бензина в последние недели снизилось. А к чему стоит готовиться российским инвесторам? Российский рынок вел себя еще хуже американского. Если бы я был на месте россиян, я бы подумал о переводе средств из акций в более безопасные финансовые инструменты, чтобы гарантировать себя от вероятных дальнейших потерь. Любой экономист вам скажет, что экономическая стабильность и кажущееся преуспевание в России – производная высоких мировых цен на нефть и другие ресурсы. Любое их колебание ударит российского инвестора вдвойне – поскольку российская экономическая модель нестабильна и в перспективе неработоспособна. Падение курсов акций на Уолл-стрит комментировал экономист Ричард Эббелинг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 мая, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира – организация ГУАМ, которая будет преобразована в новую структуру «Организацию за демократию и развитие ГУАМ».
В связи с чем мы задаем слушателям вопрос, в чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Издевательство над заключенными в местах лишения свободы – это главная тема программы. В гости придет бывший сотрудник уголовно-исправительной системы, а ныне редактор отдела журнала «Преступления и наказания» Юрий Александров, адвокат Рустам Чернов, правозащитник Борис Пантелеев и другие. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Теличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения. Многие жители поселка провели ночь в палаточном городке. Частные соинвесторы строительных компаний намерены провести сегодня в Москве очередной митинг протеста. На днях милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства. Со дна Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая у берегов Сочи. Европейский союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим нормам. По предварительным данным, за выход из Союза с Сербией высказались 55,4% черногорцев. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор провинции Кандагар. 17 человек были убиты в Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и вооруженных нападений. Организация ГУАМ будет преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Соответствующие документы будут подписаны сегодня в Киеве, во второй день саммита организации, объединяющей Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. В городе Тебриз на севере Ирана в понедельник прошла бурная акция протеста представителей местного азербайджанского меньшинства. Протестующие забросали камнями резиденцию губернатора провинции. Причиной волнения стала появившаяся в иранской газете карикатура с изображением таракана, говорящего по-азербайджански.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России атлантические циклоны и их атмосферные фронты удерживают неустойчивую погоду с дождями, местами с грозами и порывистым ветром. Но дожди надолго не затягиваются, а благодаря западному и юго-западному ветру погода вполне теплая, соответствующая климатической норме. В Москве сегодня днем переменная облачность без осадков, температура 22-24 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, днем юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду, температура 13-15 градусов.
6 часов 32 минуты в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Киеве состоится саммит участников стран ГУАМ, Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. На ней будут подписаны документы новой организации, созданной на базе ГУАМ, Организации за демократию и развитие ГУАМ. Участники встречи в Киеве обсудят также перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузия была одной из главных инициаторов создания ГУАМ. Грузинский эксперт Давид Авалишвили, который долгое время работал над проблематикой этого объединения, считает, что ГУАМ обязан своим рождением в первую очередь договору по ограничению обычных вооружений в Европе. Дело в том, что в середине 90-х годов, во время бурного обсуждения проблемы адаптации Парижского договора по ограничению обычных вооружений в Европе и соответствующих квот по так называемым фланговым ограничениям, позиции Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины совпали. Имеется в виду, совпали в дискурсе с Россией по данному вопросу. Грузия пыталась заручиться поддержкой не только Запада, но и других стран СНГ, в частности Украины, Молдовы и Азербайджана, в ходе дискуссии с Москвой о сроках и условиях вывода российских войск из Грузии. Именно в ходе обсуждения президентами Шеварднадзе, Кучмой, Лучинским и Алиевым этих вопросов во время саммита в Страсбурге и было объявлено о создании объединения ГУАМ. Конечно, с точки зрения официального Тбилиси, ГУАМ должен был выполнить функцию определенного противовеса Содружеству независимых государств. Новая организация должна была координировать усилия этих стран по сближению с евроатлантическими структурами, в том числе Европейским Союзом и НАТО. Президент Шеварднадзе неоднократно говорил об этом в своих интервью. Кроме того, бывший грузинский лидер возлагал на ГУАМ еще одну функцию – политической поддержки строительства Евразийского коридора по транспортировке на Запад Каспийской нефти и газа, в том числе из Центральной Азии, через территории Азербайджана, Грузии и Украины. Об этом Эдуард Шеварднадзе также неоднократно говорил в ходе общения как с грузинскими, так и иностранными журналистами. Новое дыхание ГУАМ придали революции в Тбилиси и Киеве. В ходе визита в Грузию летом прошлого года президенты Ющенко и Саакашвили подписали так называемую Боржомскую декларацию о пространстве демократического выбора. Уже тогда многие наблюдатели заявляли, что эта концепция, по всей видимости, будет положена в основу реформирования ГУАМ и превращения во многом формального объединения в полноценную международную организацию. Интерес Грузии в первую очередь состоит в интернационализации миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси неоднократно заявляли, в том числе на самом высоком уровне, что были бы не прочь заменить российский миротворческий контингент, действующий в Абхазии по мандату СНГ, международным контингентом под эгидой ГУАМ.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Там, наверное, что разный уровень социального сознания там какого-то. Какие-то республики ближе к Западу, какие-то ближе к Востоку. А у нас свой уровень.
Самое главное, в чем причина разногласий? Я думаю, вообще в разница в жизни среди вот народов, населяющих республики бывшего Советского Союза. Все, конечно, от местных властей, от государственных чиновников все это зависит.
Мне кажется, наверное, Михаил Сергеевич Горбачев виноват в этом. Наверное, финансовое положение всех республик бывшего Советского Союза.
О, не могу объяснить даже, как-то я на эту тему не задумывался, поэтому, пожалуйста, мнение не могу выразить.
Я бы сказал, что все началось общаться с Горбачевым, когда он забыл, какая у нас республика была. Вот Армения и Грузия до сих пор из нее там выступают. Карабах. Когда, помните, задавали вопрос, давайте разберемся. Говорит, не-не-не, что разбираться-то? Замолчил, после этого началось, я считаю, все это дело.
Ой, вы меня такое спрашиваете. Я уже на пенсии, я знаю, что все дружили, все было хорошо. Я думаю, что это только тех, кто наверху сидит. Только такое. Разногласия, потому что не находят общего языка те, кто сидят и властвуют.
Разделяя властвуй, Запад проводит такую политику, им и удается. Натравливание, стравливание, все.
Я думаю, что каждый из республик бывшего Советского Союза хочет, чтобы их финансово-экономическое состояние за счет, может быть, бывших партнеров было гораздо лучше. То есть каждый хочет, чтобы кусочек пирога был чуть-чуть больше, чем у соседа.
Я думаю, там нет никаких разногласий.
В чем? В правительстве, я думаю. Но не, в коем случае не в людях. Но потому что, например, родственники на Украине живут у мужа. Вот мы бы общались так.
Между бывшими республиками я не вижу существенных разногласий. Есть противоречия между бывшими республиками и Россией. Причина, по-моему, понятна. Отрыжка имперской политики.
Так, москвичи отвечали на вопрос, в чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками. Для Радио Свобода Юрий Багров, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша следующая тема, в частности, посвящена известному фильму «Код да Винчи», чья премьера состоялась на Каннском кинофестивале и который еще до своего выхода в прокат стал поводом для довольно серьезных разногласий, в частности, между христианскими конфессиями. Код да Винчи стал лидером американского кинопроката. Об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
По итогам продаж билетов за минувший уикенд фильм Рона Ховарда «Код да Винчи» стал бесспорным лидером проката. В США и Канаде сборы за три дня составили 77 миллионов долларов. В зарубежном прокате экранизация бестселлера Дэна Брауна установила абсолютный рекорд – 147 миллионов долларов. Такую сумму не собирала до сих пор в истории кино ни одна американская лента. В сумме по всему миру выручка от проката картины составила 224 миллиона. Ранее только одному фильму удалось за первый уикенд собрать больше. Рекорд «Звездных войн 3» составляет 254 миллиона долларов. Между тем, фильм, вышедший в прокат 18 мая, уже стал жертвой пиратов. В Китае диски с копией «Кода да Винчи» продают за 5 юаней, примерно 60 центов. Поп-звезда и политический активист, лидер ирландской рок-группы U2 Боно выступил на собрании министров финансов африканских стран в столице Нигерии Абуджи. В своей речи он призвал африканских лидеров бороться с коррупцией. По словам Боно, коррупция является главным препятствием для притока иностранных инвестиций и экономического роста. Британский музей станет первым музеем в мире, в котором пройдут съемки телеигры. Участники «Кодекса» — шоу, которое снимается для 4-го канала британского телевидения, будут разгадывать исторические загадки, основанные на экспонатах музея. Режиссер шоу Рой Акерман сказал, что надеется получить разрешение на съемки в Лувре и Каирском музее. Колин Фирт, Рэйчел Вайс, Ян Маккеллен, Сьюзан Сарандон и другие звезды подписали контракт об участии в фильме «Колосс». Картина, основанная на романе Ан Харрис, рассказывает историю из времен Англо-Бурской войны. Знаменитый колонизатор Сесил Родс убежден, что он может исцелиться, если услышит пение английских птиц за своим окном в Кейптауне. Британский орнитолог, получивший заказ на транспортировку 500 птиц в Южную Африку, влюбляется в политическую активистку, сражающуюся с режимом Родса и пытающуюся не допустить войны с бурами. Режиссером фильма станет Шон Матиас. Съемки начнутся осенью.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
Шесть часов 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Челябинска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В редакцию газеты «Челябинский рабочий» обратились родители 19-летнего челябинца, служившего в одном из восточных регионов России. Не в силах вынести издевательства офицеров, пытавшихся силой заставить его остаться служить по контракту, молодой человек дважды сбегал из воинской части. Сначала его уговаривали по-хорошему, потом перешли к более жестким методам воздействия. Не выдержав издевательств, солдат сбежал из части, пишет Челябка. После возвращения в родной город Саша отправился с родителями в военную прокуратуру Челябинского гарнизона. По ее решению парня временно прикомандировали к местной автомобильной части. Однако, раздавленный предыдущим опытом службы, парень провинился. Перед своим днем рождения без разрешения покинул часть и поехал домой. Надеялся вернуться к вечерней проверке, но опоздал. Завели уголовное дело, приговорили к 2 годам лишения свободы условно. После суда для продолжения службы солдата снова направили на восток, в ту же воинскую часть, который он сбежал несколько месяцев назад. Офицеры встретили его вопросом. «Тебя еще не посадили? Мы это исправим». И снова началось рукоприкладство. Били при каждой встрече. Кулаками, ногами, даже табуреткой по голове. Узнав об этом, родители экстренно насобирали деньги. Отец вылетел к сыну, чтобы увезти его из армии, в которой процветает такой беспредел. Неделю назад Саша вернулся домой. Наняв адвокатов, родители вновь отправились в военную прокуратуру Челябинской области. Там им пообещали, что оставят их сына служить в родном городе. Но пока семья просит не называть свою фамилию, так как очень боится сглазить. Так их напугала армия. Тот же челябинский рабочий публикует материал «Трудные метры метро». 3 недели в районе Комсомольской площади Челябинска длится противостояние метростроицев и жителей ближайших домов. Эту станцию метро планируют строить открытым способом. Следовательно, на проезжей части проспекта Ленина появится гигантская траншея. Ее проектная длина 120 метров, ширина 20, глубина 17 метров. Проходящий сегодня здесь обычный легковой транспорт пустят в объезд. А общественный пойдет в 9 метрах от жилых домов. 28 апреля бригада горзеленстроя приступила к вырубке тополей на месте будущей проезжей части. Услышав характерный шум за окнами, жители стали звонить во все тяжкие, от районной администрации до природоохранных областных структур. Но не добившись ничего от властей, им пришлось самим защищать тополя буквально собственными телами. Говорит один из участников пикета.
В Челябинске происходит в очередной раз беспредел и чудовищно наплевательское отношение к людям. Вырублена замечательная аллея. Деды когда-то садили, память об этом. Все вырублено, все искорчевано.
Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» напечатала статью о том, как школьники пишут в тетрадках кровавыми шприцами. Мама пятиклассника Артема Тарасова испытала глубокий шок, увидев в руках сына шприц, наполненный кровью. Оказалось, что Артем купил эту оригинальную ручку в школе в киоске канцтоваров. А за неделю до этого Наталья Тарасова обнаружила на сотовом телефоне сына сменный пластмассовый корпус с изображением листьев конопли, источавший тонкий запах этого опасного растения. Оказалось, что одежку для своего мобильника Артем приобрел в одном из салонов мобильных телефонов. Наталье пришлось заставить ребенка выбросить пахучую панельку, а самой отправиться к директору школы, на территории которой работал канцелярский киоск. На следующий день после ее визита в школу киоск убрали, однако в других магазинах города по-прежнему продаются ручки в виде кровавых шприцов. По словам сотрудников госнаркоконтроля, торговля такими предметами не подпадает под административное правонарушение, так как не является пропагандой наркотиков. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех акций. Со дня Черного моря поднят один из бортовых самописцев самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Обманутые вкладчики строительных компаний намерены провести сегодня в Москве митинг протеста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу «Экономический обзор».
На российском фондовом рынке в понедельник резко упали котировки всех продаваемых здесь акций российских компаний. Индекс РТС снизился сразу на 9%. Это максимальное падение в течение одного дня за период с 27 октября 2003 года, когда был арестован глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Акции российских нефтяных компаний подешевели вчера на 8-10%. Общая стоимость «Газпрома» за последние 10 дней сократилась почти на 30%. Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился вчера более чем на 4%, в Бразилии на 4,5%, в Мексике 3%, в Турции на 8,3%. Сразу в нескольких странах, включая Россию, биржевые торги приостанавливались вчера из-за обвала котировок. Главной причиной падения в последние дни цен на акции компаний из развивающихся стран называют усиливающиеся опасения участников рынка, что высокие цены на сырье и энергоносители, подталкивающие общий рост цен, приведут к дальнейшему повышению процентных ставок в развитых странах. Удорожание кредитов замедлит общий экономический рост и, соответственно, упадет спрос на сырье и энергоносители, главными поставщиками которых являются компании из развивающихся стран. Объем государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, или в пересчете 74 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас его объем составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков сообщил также, что правительство обсуждает возможность создания так называемого фонда будущих поколений, в который может быть направлено до 10% средств стабилизационного фонда. При этом он сослался на опыт других стран, в частности, Норвегии и Казахстана. Акционеры европейской биржи Euronext, объединяющей фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне, как ожидается, на своем годовом собрании сегодня выберут одно из двух предложений о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. А в конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предлагаемую сумму. Тем временем другая американская фондовая биржа, NASDAQ, купила уже блокирующий пакет акций более 25% лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 23 мая, 27 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 29 центов.
В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 23 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Памяти писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Отрывок из его нашумевшего письма в Международный пен-центр, написанного в 1969 году. Читает диктор. Радио «Свобода». 23 мая 80 года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союза писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной. Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям – Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой. Это делали простые советские люди, прокуроры и судьи, университетские профессора и учащиеся средней школы. Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона. В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом 3 Пен-Хартии, призывающей бороться за идеалы всего человечества, я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава Пен-клуба исключить. И на основании пункта 4, который провозглашает свободу печати, принять в Пен-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: Анатолия Марченко, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Из моих слов вы сделаете вывод: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя? Советскую власть уничтожить нельзя, но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.
Аркадий Беленков. Из письма в Международный пен-центр. Радио «Свобода». 23 мая 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых испытаниях ураганами, которые обещают американцам синоптики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Журналисты и средства информации могут стать объектом уголовного преследования за обнародование засекреченной информации. Об этом впервые громко заявил министр юстиции Соединенных Штатов. Утечки информации последнего времени о секретных тюрьмах в Европе, якобы находящихся под контролем ЦРУ, о прослушивании международных разговоров американцев, превратили администрацию в объект жесткой критики. Белый дом утверждает, что, охотясь за секретами, пресса подрывает антитеррористические усилия и, по словам министра юстиции, нарушает закон, что неприемлемо. У нас есть законы, которые при внимательном прочтении предполагают преследование за такие нарушения, сказал в телевизионном интервью Альберто Гонзалес. Он не исключил заведение дела против «Нью-Йорк Таймс» за разглашение информации о прослушивании международных телефонных звонков с территории США. Это не первая попытка исполнительной власти урезонить журналистов. Возможно, самым знаменитым было обращение в суд администрации Ричарда Никсона, пытавшейся во время Вьетнамской войны заблокировать публикацию секретных документов Пентагона. Тогда Верховный суд позволил газетам продолжить обнародование государственных секретов. Возможно, 10% населения Мексики, то есть больше 10 миллионов человек, живет сейчас в Соединенных Штатах. Около 15% трудоспособных мексиканцев трудятся не в своей стране, а в соседней. К таким выводам пришел американский исследовательский центр Pew. Массовая иммиграция мексиканцев, особенно усилившаяся в последние два десятилетия, привела к вымиранию мексиканской провинции и превращению денежных переводов мигрантов в главный источник государственных доходов Мексики. Год назад они равнялись нефтяной экспортной выручке и превосходили доходы от туризма. Как говорят некоторые мексиканские газеты, с гордостью пишут об омексиканивании приграничных штатов, отторгнутых США у Мексики в результате американо-мексиканской войны. Но, как говорят представители мигрантов, мексиканские мигранты не хотят превращения США в Мексику. 22 мая Национальное управление по изучению атмосферных явлений выпустило прогноз относительно очередного сезона ураганов, который официально начинается через 10 дней. Этот прогноз вызвал повышенное внимание, потому что все помнят трагические события в Новом Орлеане, на который в августе прошлого года обрушился ураган Катрина, а нынешние предсказания синоптиков не дают поводов для спокойствия. Слово Владимиру Морозову.
Метеорологи обещают 13-16 тропических штормов, причем от 8 до 10 из них перерастут в ураганы. В свою очередь, 6 из этих ураганов могут достигнуть третьей или более высокой категории. Долгосрочный прогноз еще хуже. В ближайшие 10 лет число стихийных бедствий увеличится. Вообще, с 1970 года число ураганов 4 и 5 категории удвоилось. Но и это не предел. Усиление ураганов вызвало разговоры о том, не ввести ли нам 6-ю категорию. Сотрудник Национального центра по изучению ураганов Грег Холланд говорит, что 6-я категория будет использоваться, когда постоянная скорость ветра составляет более 280 км в час. Напомним, что в Новом Орлеане скорость ветра не превышала 208 километров, ураган третьей категории, и этого хватило, чтобы опрокинуть дамбы и затопить город. Насколько достоверными можно считать прогнозы? Метеорологи говорят, что они становятся все точнее. Но вот в прошлом году нам обещали от 12 до 15 тропических штормов, а было 28. Ждали от 7 до 9 ураганов, случилось 15. Во что обходятся такие ошибки? Если скорость ветра увеличивается только на 16 км в час, то это обычно приносит в 10 раз больше разрушений. Почему участились шторма и ураганы? Мы видим потепление по всему миру, а не только в районе Атлантического океана. И мы убеждены, что это сигнал глобального потепления, вызванного деятельностью человека. С Грегом Холландом не согласны другие ученые, которые считают, что независимо от человека, в океанах происходит циклическое колебание температуры воды. Так или иначе, но раньше скопление теплых масс воды могли компенсировать другие более прохладные регионы. Но средняя температура на Земле повышается, и возможность такой компенсации все меньше. В прошлые годы серьезные стихийные бедствия миновали Нью-Йорк. Похоже, в этом году нам не отвертеться. На днях горсовет заявил, что в случае урагана граждане могут спасаться вместе с собаками и кошками. То есть с ними можно заходить в метро и автобусы. Это немаловажно, потому что в августе прошлого года некоторые жители Нового Орлеана отказались эвакуироваться, потому что им запретили брать с собой домашних животных. Тем не менее, нью-йоркские власти просят горожан не приводить с собой крокодилов и тигров.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самые видные американские женщины-политики в последние дни почему-то рассказывают о своих музыкальных предпочтениях. Вслед за Кондолизой Райс, рассказавшей, помимо прочего, о своей любви к опере Борис Годунов, Хиллари Клинтон призналась, что она остается поклонницей стиля 60-х-70-х. На ее мини-плеере в основном записи классиков поп-музыки. Среди любимых песня Ареты Франклин «Респект» – «Уважение».
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Лидеру белорусской оппозиции вынесено официальное предупреждение прокуратуры. Памятники древнерусского книжного искусства. Ежегодная операция по спасению лягушек в Польше.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос. В чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками? Ждем ваших сообщений на пейджер. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.